Привет, друзья! Это подкаст «Дверь в подвал». С вами Миша и Влада, и мы сегодня вещаем спешл. Поговорим о чем мы поговорим, Миш?
Ой, мы поговорим о столицах наших маньяков в России. Где же у нас рождаются маньяки? Где вам стоит завести семью, чтобы ваши дети стали их жертвами? Как-то так.
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
Какой-то антирейтинг российских городов у нас сегодня будет, но мы поговорим про криминальную Россию, вектор такой. В прошлом сезоне наши спешлы были посвящены Ярославской области, мы говорили о местных преступлениях, может быть, в этом сезоне мы обратимся к другому региону, и сейчас Миша нас сориентирует, в каком же субъекте Российской Федерации орудуют эти страшные преступники.
Да, ну, во-первых, нужно понимать, да, что это определенная затравка к возможному, наконец-то, посмотренному нашему сериалу про господина Чикатило, наконец-то. Вот, может быть, мы все-таки соизволим посмотреть этот сериал.
Я смотрела.
И, да, я нет. Вот, но я историю вообще прекрасно знаю, но, тем не менее, как-то надо более-менее обстоятельно подойти и все-таки все это дело рассказать, пока непонятно, как это будет. Вот, но, тем не менее. В общем, так складывается такое впечатление, на самом деле, что вообще и среди журналистов, освещающих проблематику вот каких-то убийц, серийных убийц, вообще множественных убийц и так далее, что концентрация таких событий и случаев, они привязаны к определенным регионам и вообще местам. Вот, например, какой самый такой, по твоему мнению, не знаю, регион, будем так говорить, или часть страны у тебя бы ассоциировалась с таким вот преступным поведением, как...
Расчленение?
Например, да.
Да, Санкт-Петербург, конечно.
Санкт-Петербург, да.
Ну, я понимаю, что, во-первых, уровень преступности в крупных городах всегда будет казаться выше, да, из-за плотности населения.
Ну, сама цифра, ну, мы об этом поговорим, конечно, и небольшой даже сравнительный анализ проведем. Да, действительно, это второй по численности регион, Ленинградская область, Санкт-Петербург, два субъекта, это по сути. Да, это самый по второй после Москвы, Московской области, по большому счету. Часть России.
И мне кажется, что города обретают такой криминальный преступный флёр за счет громких преступлений. Ну, убийств чаще всего.
Ну и романтизации их, естественно.
Ну да, конечно, и то, как города появляются в массовой культуре. Сейчас я смотрю сериал «Внутри убийцы», новый на Кинопоиске, там вышло 2 серии, но это не true crime, а история, ну, основанная на романе. И там про крутую профайлершу Зою в российских реалиях. И она едет в Петербург на расследование дела о маньяке там.
Ну мы с Ксюшей уже вот общались, мы задавали вопрос касаемо профайлинга в России, и это оказался не профайлинг, а профанинг.
Профанинг. Но мне кажется, знаешь что, это прикольно, ну то есть это художественный вымысел, и мы его принимаем, плюс он создан на основе, по-моему, американского бестселлера, если я не ошибаюсь, я просто этого автора не знаю, я не читаю фэнтези по true crime, я читаю true crime, вот так я скажу.
Фэнтези по true crime.
Знаешь, про придуманные преступления. Ну вот, но... Мы допускаем, да, эту художественную условность, и что в России это может быть, и выглядит все прикольно, но у меня все равно резонирует, потому что я вовлечена, наверное, в эту тему. И для меня, когда показываю Следственный комитет в Петербурге, я знаю, что Следственный комитет в Петербурге так не выглядит.
Все так.
Как-то это меня немножко режет.
Вот. Ну, смысл в том, что на самом деле действительно у Питера есть такой. Ну, как бы образ, что это расчлененоград, да?
Слушай, там произошло сразу 2 громких преступления.
Там, я тебе больше скажу, там их намного больше.
Нет, ну, да.
И именно, я имею в виду те, которые связаны со странным и очень сильно таким, ну, как бы сказать, жестоким поведением убийц.
Просто вот эти два случая расчленения. Я еще работала на Петербурге, поэтому я прям много раз писала про расчленение трупов. Но вот эти два случая с вдовой Энди Картрайта, ну, вдовой, mm-hmm. веселой вдовой, и с преподавателем из ПБГУ Соколовым, они как-то произошли близко, и оба настолько шокирующие подробностями, то есть то, что вдова Картрайта стирала его останки там в стиральной машинке, или что Соколов с этими руками прыгнул в мойку, и ты думаешь, господи, это вообще сюжет для сериала или реальная жизнь? И мне кажется, из-за вот этих двух ситуаций все начали обращать внимание на то, да. что в Петербурге расчленяют трупы.
Да, еще там получается так, что это просто со многих сторон под, ну, как бы подогревается, потому что история с Соколовым — это история еще и с маэстро, понимаешь?
Да.
То есть там со всех сторон, да и вообще история с маэстро, как он в суде выступал, это, конечно, вообще просто да. комедия.
Я писала судов Соколова, это...
Да. Ну, в общем, как ни странно, на самом деле, криминалисты и журналисты, освещающие вот эти вот всю проблематику, и те, которые, так скажем, не являются приезжими, и у которых сердце болит за родной край, многие, и в том числе, ну, будем так говорить, насколько научной может быть гуманитарная наука, да?
Два кандидата гуманитарных наук тут сидят.
Да, вот в различных научных статьях и даже книжках, по-моему, где-то есть, был даже какой-то профессор какого-то юрфака, но...
Кислых щей.
Я точно не лгу. Вот с факультета криминологии, он даже, по-моему, на «Пусть говорят» выступал. И он рассказывал такую историю про то, что все это вранье, что в Петербурге вообще достаточно низкий уровень насильственных преступлений.
Мне
относительно,
кажется, высокий.
Относительно остальной России. Высокий, ты считаешь?
Ну, я думаю, как... Среди мегаполисов, я думаю, там высокий
уровень преступности. Ну, я тебе так скажу, среди всего рейтинга всех регионов в нижней трети находится.
Ничего себе.
Да.
На самом деле это удивительно, потому что я думала, что среди мегаполисов Петербург, ну, является преступным центром. И это его там географическое расположение.
Среди преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, краж, грабежов, разбоев, изнасилований и так далее, безусловно, это один из чемпионов.
Угу.
Мы, поскольку... У нас подкаст посвящен все-таки насильственным убийствам, да, вот, и мы на них фокусируемся, то действительно, если вы... Вероятность того, что вас изнасилуют и обкрадут, намного больше, среднестатистическая относительно других видов преступлений, чем вас убьют и тем более расчленят.
Мне кажется, в Ярославле так же, нет?
Ярославль где-то рядом, на самом деле. Вот.
Мы в зоне безопасности.
Ну, как безопасности? Относительной, да. Но, тем не менее, есть региончики суперопасные, и мы о них еще поговорим.
Можно предположить, а есть ли среди них и Мало-Ненецкий автономный округ?
Есть даже Республика Коми.
Каждый раз радуюсь, даже если это антирейтинг.
Да, хоть где-то я стал известным, знаменитым. Ну так вот, в общем, я почему начал говорить об этих журналистах и, значит, научных деятелях. Они говорят о том, что это все, естественно, статистика не подтверждает, что Петербург является каким-то ужасным криминальным, но мы о маньяках как бы Питера, об их изысканных манерах чуть-чуть попозже обсудим.
А еще у нас было убийство таксиста в Питере, помнишь?
Да, кстати говоря.
Можно послушать наш выпуск «Улицы разбитых фонарей», вот там есть история.
Да, так вот, они говорят о такой теории, больше похоже на какой-то спецвыпуск с телеканала РЕН-ТВ.
Мне кажется, я знаю эту конспирологическую теорию. Ну, давай.
Вот. В общем, они это называют ростовским треугольником смерти.
Да.
Вот. В общем, это действительно, я погуглил, и много-много вообще статей есть, которые действительно апеллируют вот к этому термину. То есть он как-то вот в науку и в бытность вошел. Вот. И вообще, что это за прикол такой? Значит, естественно, это аллюзия к Бермудскому треугольнику, где там люди пропадают и гибнут, и ничего не работает. Вот, такой же прикол, такая же аномалия, вот, стремление людей становиться серийными убийцами в ростовском треугольнике смерти еще. Не просто треугольники, хотя бы Бермудский был не треугольник смерти, а этот вот так.
Не, Бермудский был бы треугольник пропажи.
С чем это, значит, было связано?
Треугольник смерти.
Да. В общем, что это за три точки такие, которые объединяют эту невероятную территорию? Это, во-первых, Ростов-на-Дону, понятно. Шахты.
Шахты.
Да, и Таганрог.
Таганрог.
Вот. В общем, почему так случилось? На самом деле, ну, географически, конечно, это немного грубовато, но в целом, если вот так вот полемизировать, да, и широко это воспринимать, то действительно получается так, что жертвами от серийных именно или множественных убийц там в течение нескольких десятилетий прошедших было порядка 150 где-то жертв на самом деле. И множественных убийств, именно вот таких вот серий, то есть маньяков, которые орудовали, на самом
деле... Там изнасилования
были
маньяки.
Ну, в том числе, да. Ну, больше 30, короче говоря, их было. Вот за последние, типа, несколько десятков лет. Ну, я думаю, что это считается с 80-х где-то.
А как там объясняется эта аномалия?
Это вообще вот самая мякотка на самом деле. Ну, давайте так. Во-первых, давайте... Кто вообще... Кто... тебе известен из людей, орудовавших...
Ну,
операция «Лесополоса».
«Лесополоса».
Понятно, да? Чтобы было понятно, у него, по-моему, больше 50 жертв, именно доказанных. Сам он, по-моему, еще больше говорил, да, там больше 60, по-моему, у него. Если как-то так случилось, что вы наш подкаст, там какой-то 71-й выпуск или 72-й слушаете и не знаете, о чем речь, то это, значит, серийный убийца, насильник, у него огромное количество жертв, значит, орудовал он, как это называется, в Ростовской области. Что еще про него интересного рассказать?
Ну, он стал, наверное, именем нарицательным в плане России и стран СНГ. У нас был шымкентский Чикатило, есть всякие, знаете, типа башкирский Чикатило, ну что-то такое. Просто по региону называют, и даже показатели там несравнимы по жертвам, но тем не менее, если вы обзовете местного маньяка Чикатилой, то считайте, успех в СМИ вам обеспечен. Кого я еще знаю? Я знаю Муханкина из того
же региона. Вот, кстати говоря, Муханкин, да, тоже такой известный товарищ. У него тоже там человек 8 или 10, по-моему, жертв было.
Но он хотел переплюнуть Чикатило в своих преступных
деяниях. Он так и писал, по-моему, про себя, что он якобы является учеником Чикатило. Но чему он научился, непонятно.
Может быть, всего лишь двое.
Но единственное, ученик. Что он на самом деле научился, на самом деле, Муханкин, насколько
воровать
мне
шапки.
Известно, это раз. А во-вторых, выживать в результате судебных разбирательств. Потому что он в настоящий момент, кстати говоря, сейчас даже отбывает наказание.
Он еще жив.
Он еще жив. Ну, по крайней мере, на момент...
Реально?
Давай посмотрим.
Нет, я так удивляюсь, потому что в моей версии он давно умер. Но моя версия не подкреплена какими-то доказательствами. Я просто смотрела про него.
Давай посмотрим. Да, Муханкин давай. Где сидит?
Муханкин где сидит? Муханкин меня вообще пугает, если
Слушай,
честно.
Ну вот из общих таких вот сведений я вижу, что он еще... Дату смерти у него нигде не указана.
Значит, жив.
И он в «Черном дельфине» до сих пор.
«Черный дельфин».
Да. Такие дела.
Я хотела предложить тебе съездить на экскурсию в «Черный дельфин», подумала, что это будет звучать уж совсем по-дурацки.
Да, я...
Рядом походить.
Да, кого-нибудь... Давай так, с доверителем с каким-нибудь свяжусь, который будет на строгаче, я тебя сам возьму.
Мне кажется, что Муханкин, что Чикатило пугают меня вообще своей жестокостью по отношению к жертвам, то, какие ранения были нанесены. Ну, история с Чикатило еще... отдельная у нее тема, связанная с действиями правоохранительных органов, потому что, по сути, там шла двойная серия преступлений, как было с Михасевичем, когда пытались осудить кучу невиновных людей.
С одним из сюжетов, который, возможно, в будущем вас ждет, кстати говоря.
Да, да. И Муханкин, из-за того, что его серию не могли сначала связать, вот то, что полицейские, милиционеры еще тогда, не понимали, что это один и тот же преступник, и у меня к ним в этом случае нет претензий, потому что действительно действовал по-разному. Ну, в общем, это жестко. Но, наверное, они самые известные, да, из этого ростовского
треугольника. Цуман еще считается таким тоже знаковым достаточно товарищ.
Что он делал?
Юрий Цуман — это насильник, тоже убийца. У него, по-моему, тоже то ли от 5 до 10 жертв, короче, не буду врать, не помню точно. Это такой убийца-колготочник, короче говоря, известный. На самом деле тоже достаточно широкое распространение получило вообще вот в поп-культуре, потому что вот есть, знаешь, аллюзии на, там, на Банди, на какой-нибудь Эда Гина, там, ну, в общем, куча-куча всяких есть таких вот в американской поп-культуре, то у нас, как ни странно, Цуман, Чикатило, вот эти товарищи, то есть такой вот, это тот, который фетишист, там, женские ноги, вот что-то такое, вот это вот обычно с ним вот очень много есть аллюзий на криминальные вот эти вот все российские сериалы.
Мне кажется, мы просто не знаем вот какие-то отсылки, да, ну, в смысле, широкая аудитория не всегда их понимает. То есть, если в США историю Теда Банди знает каждая собака, и там все считают этот смысл, как бы в фильме «Молчание ягнят», то у нас в России, наверное, true crime не так, чтобы распространен, да, чтобы именно широкая аудитория, а не задроты-подкастеры, выискивали эти самые отсылки.
Да. Ну, короче говоря, вот действительно это такой, ну как, аномалия определенная, да? И, естественно, конспирологические теории, которые рассказывают о природе возникновения вот этого вот стремления людей совершать серийные убийства, вот, они подкрепляются следующими теориями, другими. Почему же так происходит? А, ну, давай так, для затравки я у тебя спрошу все-таки твое мнение. Мнений много, вот, и все они надуманные, как бы, но мне интересно, так, топ-2 хотя бы или топ-3, что можешь назвать?
Ну, я слышала про эту аномалию, так что наш эксперимент не настолько чистый, как он мог бы быть, но первое — это экологическая обстановка.
Это действительно одна из причин, которые указывают, это связано с тем, что очень много шахт по добыче металлов было.
Там город-шахты.
Да, город-шахты, в конце концов, и считается, что, значит, неправильная разработка, нарушение в сфере вот экологического контроля, все эти, ну, это связано ведь с движением грунтовых вод, оказывание влияния вот этих вот всех вот антропогенного воздействия, да, на грунтовые воды, и что это вот как-то вот все на экологию влияет, и что это вроде неблагоприятная среда. Но сами мы понимаем, что это Ростовская область, да, такой край сельскохозяйственный, и, ну, я затрудняюсь, конечно, как бы сказать. Мне кажется, что в более северных регионах, где большее количество химии, пестицидов применяется при выращивании там растений, каких-то культур вообще в среднем в сельском хозяйстве, больше, мне кажется, экологический вред больше оказывает, чем вот это вот мнение касаемо как-то залежей металлов и вот этого,
ну,
всего.
Слушай, там же рядышком, например, есть Тульская область, которая не входит в этот треугольник, и при этом в Туле в советский период было очень много химической промышленности. И химическая промышленность, она вообще самая опасная с точки зрения экологии, ну и состояния окружающей среды. И почему-то в Тульской области не так много серийных маньяков. Но я знаю о том, что есть теория, которая говорит о влиянии вот этой экологической обстановки в целом на психофизиологию как бы человека. И, возможно, да, она что-то там провоцирует. Но с другой стороны, если мы говорим об исключительном влиянии, да, этого ростовского треугольника, то тогда что-то слишком мало маньяков, на которых повлияла окружающая среда.
Да, ну и вообще это связывать вообще причины какие-то криминологические с геопатогенными такими признаками, мне кажется, тоже это вообще верх кретинизма. Но мне больше всего понравился довод, что это все, мол, не просто так.
Теннет.
Что?
Теннет.
Что Теннет?
Довод.
А, понятно. Что это не просто так, потому что в Ростовской области очень много гроз. И они оказывают какое-то психическое влияние на поведение людей. Ну, действительно, как бы, ну, гидрометцентры действительно делают выкладку по каким-то метеорологическим, как бы, признакам и событиям. И действительно получается так, что, ну, такое может иметь место, но... Звучит это как бред.
Ну, вообще, есть же убийцы, которые совершают якобы преступления вот в грозу, дождь. Наш убийца из Южной Кореи, например.
Да.
Ну, то есть, видят какие-то корреляции. Но мне кажется, это корреляции постфактум. Я вот не верю в эту силу растущей, убывающей луны, простите. Но как-то мне кажется... даже если это давлеет как-то на психику человека, мы говорим о том, что человек изначально, ну, нездоров, и какая-то социальная среда или травмы, ну, то есть все в совокупности, может быть, конечно, и дает такой результат, но, если честно, вот это все слушать мне сейчас как QAnon, потому что грозы влияют на треугольник.
Это да, но мне больше всего еще нравится следующая теория, она такая более мистическая.
О, давай.
Она касается такого места, как Зеленый остров.
Что это за Зеленый остров, я не знаю.
В общем, действительно, есть такой в Ростове-на-Дону Зеленый остров. Ну, по факту это, ну да, остров искусственный, наверное, короче
говоря.
Это
Гренландия или что?
Да нет, он просто как бы, он обрамлен просто несколькими поймами рек, короче говоря, и получается так, что он типа остров.
И что произошло на этом острове?
Как остров Даманский вот у нас вот есть, знаешь?
Да.
Вот. Ну, короче говоря, есть мистическая теория, что он проклят. Ну, короче говоря, что там есть...
Подожди, это остров проклятых?
Что там, значит, там в одном месте я читал там форум, там написано, что там большое количество радиации. Естественно, нет. Ну, это понятно, потому что там река течет, там бы все умерли, короче. Но там радиация.
Радиация,
а знаешь,
да?
Чем подтверждается довод того, что там радиация есть? Там плохо как бы с растительностью. Ну, она такая странная, страшненькая, короче говоря. И деревья там типа под острыми углами растут.
Очень интересно.
Ну, то есть остров, он такой раз уже растет. И это очень странное поведение для острова. Вот. Ну, в общем, там... как это сказать, ну, такая байка, что ли, есть, там пугают, что якобы, что когда там мимо проходишь, у тебя наступают галлюцинации, и эти галлюцинации могут, типа, вселить тебе идею стать учеником Чикатило.
Слушай, теперь мне даже интересно в Ростов-на-Дону съездить.
Вот, поэтому если кто-то значит, в какой-то в Ростовской области живет.
Да. Или в Ростове-на-Дону.
Да, или в Ростове-на-Дону. Ну, расскажите нам, пожалуйста, про это место. Я, ну, как бы я почитал, я не стал глубоко как бы погружаться, потому что я понимаю, что это бред полный. Вот, но тем не менее, есть прямо, да, вот такая вот история.
Слушай, а там нет теории, связанной с какой-нибудь Великой Отечественной войной, влиянием вот этим?
Как ни странно, вот это нет. Но от... ну, достаточно далеко, конечно, от Ростова, но, тем не менее, вот в этом, в треугольнике в магическом, на расстоянии 120 километров от Ростова, есть мегалитический комплекс. Ну, типа, камни стоят странным образом. Типа Стоунхендж ростовский.
Стоунхендж.
И он наказывает, значит, ну, разное
воздействие
на умы людей. Вот, это, значит, там не просто как бы какое-то без бетона вылило, знаешь, такое прикол. Это кварцит, ну, настоящее образование,
я
вот.
Понимаю.
Это на самом деле очень странная, в общем, вещь. И они растаскиваются, ну, как бы эти камни просто, потому что это неохраняемая территория, не является ценным каким-то материалом. Но, тем не менее, вот такой вот мегалитический комплекс, он растаскивается, и считается, что вот как
люди,
бы...
которые забрали кусочек камня, они стали
под
маньяками.
Под воздействием, да.
В общем, в Республике Коми есть похожее природное явление. Это Мань-Папунёр называется. Он, по-моему, на территории Юга-2 находится. Это национальный парк, один из крупнейших в нашей части страны. И это столбы выветривания, как бы, да, и тоже из камней форма. И они выглядят как мистический объект, но являются, кстати, в Коми исключительно туристической зоной. Мне кажется, что, может быть, коренное население, у них есть верования, связанные с этими камнями выветривания, но в целом всем туда просто прикольно попасть, потому что там медведи, опасности, и вот если ты пошел в поход в этом парке национальном, то ты прям...
Колорит.
Да, да, природа.
Вот. Ну и последняя, которая мне нравится, теория, это, конечно же, теория про... психический след.
Психический след?
Короче говоря,
что?
В общем, в Ростовской области есть такая река Грушовка. Угу. Вот, в устье этой реки, на самом деле, достаточно большое количество было совершено преступлений, и шахтинцы вообще, они, по-моему, называют кровавой. Ну, то есть такое место такое зловещее.
Ну, понятно, из-за Чикатило
там,
тоже.
Да, и Чикатило там трупы оставлял, и многие другие, кстати говоря, серийные убийцы тоже там оставляли трупы. Это считается, ну, такой, знаешь, типа, пропал человек, пойдем проверим реку. Знаешь, наверное, не знаю.
Я бы хотела посмотреть на тугисы отзывы к этой самой реке.
Вот. И, в общем, как считается, что это место типа злобы, что оно оказывает, ну, там, оставлен такой глубокий психотронный след, и что, типа, когда ты рядом проходишь, там, само зло, знаешь, аж сквозь тебя проходит.
Заставляет тебя убивать, да?
Наверное, да, быть учеником Чикатило или, не знаю, угорать по колготкам.
Свободным автором.
Да.
Ну, вот то как-то есть так. Психический след заключается в том, что в этой реке живет какое-то зло?
Да, нет, и серийным убийцам было удобно там прятать тела и совершать преступления. Место накопило зловещую силу, и теперь
вот
им резонирует.
Энергетический,
понимаешь?
Обмен.
Да.
Да, я понимаю. Это было психический след, это что-то типа биологического оружия, ну вот этих самонаводящихся летающих мышей на славян.
Я бы сказал, что это абсолютно бредовая теория на самом деле, если бы не одно «но». Есть места в нашем городе, в котором раньше было какое-то место питейное, и там было очень много алкоголиков, которые просто там постоянно сбивались. И даже после того, как это место закрывалось, это место силы накапливало эту алкогольную энергию, они еще там долго тусили, несмотря на то, что там даже рядом купить было нечего. Но на базе этих людей открывалось новое заведение для удовлетворения их потребностей, и это запускало порочный круг. Поэтому в целом история с психоследом, я думаю, имеет право на существование.
Я думаю, нам надо изучить этот феномен и получить под него грант, если честно. Про психослед. Я думала, ты мне сейчас на полном серьезе начнешь что-нибудь про белогвардейский мятеж говорить. Разрушенные объекты.
Ой. Вот.
Да, неплохо.
Ну, в общем, вот как-то так. Ну, но на самом деле статистика показывает, что в среднем действительно было большое количество случаев зарегистрировано в Ростовской области насильственных убийств. И в целом, на самом деле, вот этот регион и соседние прилегающие регионы, так скажем, южные, они находятся, ну, не в топе, конечно, но выше среднего, на самом деле, по уровню количества совершенных преступлений к жителям, потому что понятно, что количество самих преступлений мы на них не ориентируемся, потому что Москва будет тогда безоговорочным чемпионом, но это явно вообще даже не самый опасный город России.
Ну, надо соотносить даже с плотностью населения.
Именно
просто.
Так. Вот. И исходя из этого критерия, Ростов, вот все, вот это вот ближайшие регионы, они находятся на самом деле достаточно высоко, но, тем не менее, не так высоко, как те, о которых мы попозже с вами поговорим. А сейчас мы с вами обсудим все-таки, раз уж мы про Питер заикнулись, мы давайте обсудим, почему же Питер и все остальное. Вот. Вообще, нужно говорить, что действительно к Петербургу такой вот ярлык прикрепился, что это столица убийц, маньяков и всех прочих. И она... И сами мы ее на самом деле разгоняем и подтверждаем, потому что, как минимум, мы, например, снимали... Ой, записывали выпуск про... Как он называется? Про улицы разбитых фонарей.
Да, да.
События происходят в Санкт-Петербурге. Еще какой известный есть сериал, например, который такой...
Бандитский
Петербург, конечно же. Вот.
А еще знаешь, про Петербург же тоже много слухов вот полумистического характера, потому что это город на костях, что якобы Петр Первый пошел...
Психослед,
да, опять же. Пошел против природы, что там очень много трупов, еще в Петербурге были наводнения, потом блокадный Ленинград, и вот эти массовые захоронения. Ну, в общем, там тоже вот эта история есть, и вообще в Петербурге есть обводный канал, это главное место для самоубийц, и у него точно есть психослед, ну, по утверждению конспирологов, потому что на обводном канале тоже совершали большое количество насильственных преступлений и суициды.
Ну и вообще все равно в Питере такое в целом романтизировано вот это вот такое вот, знаешь, мрачно какая-то такая вот атмосферка, что где-то за углом прячется маньяк.
Раскольников.
Именно вот я к этому говорю, потому что это самая такая, ну, как бы растиражированная...
Трукрайм.
Ну, это не трукрайм история.
Но это трукрайм.
Криминальная история.
Вдохновленная трукраймом, но художественная история.
Да, она абсолютно точно романтизирована. Ну, а извините меня, это хладнокровное убийство.
Пожилой женщины.
Пожилой женщины.
Одинокой.
Еще. какая бы она ни была, вот какое именно. Бы у нее имущественное положение не было, она смерти явно не заслуживала. Тем не менее, как бы это считается культурным наследием Санкт-Петербурга. Но современное представление как бы обывателей, да, о том, что Петербург какая-то криминальная столица, еще что-то, она подкрепляется, соответственно, вот как мы говорили, уже, значит, событиями, которая очень широко освещается в прессе. Вот. Расскажешь в целом про, как рэпер это
Энди Картрайт. Да. Слушай, давно я писала на эту тему, но суть заключается в следующем, что Энди Картрайт жил со своей женой. Изначально у них был, как я помню, фиктивный брак, потому что он, если я не ошибаюсь, гражданин Украины, и он получил так российское, ну, гражданство, по-моему, в этом была суть их союза. Но его жена Марина Кахал, вроде бы так ее зовут, я помню слишком много деталей по отношению к трехлетней давности mm-hmm. текста. Ну, в общем, она рассчитывала на реальные взаимоотношения с ним, и в какой-то момент, правда, началась любовь, у них родился ребенок, но Энди Картрайт хотел от нее уйти, и у него были там другие отношения, в общем-то, он ей изменял, а она увлеклась какой-то эзотерикой, такой историей. И у нее был свой блог даже, на Ютубе она вела, по-моему, канал, и в какой-то момент она решила, что ей легче будет убить ее мужа, чем он от нее уйдет и как-то ее вот оскорбит в этой самой рэп-тусовке, наверное. И поэтому она составила себе план действий, написала его в заметочках на айфоне. Ну, там не значилось, что, типа, убью мужа, спрячу труп. Нет, таких дел в этом списке не было. Но это был, знаете, такой чек-лист для уборки после убийства. Mm-hmm. Что нужно затереть, что убрать, на какие вещи обратить внимание, чтобы никто не нашел следы крови. Она узнавала у родных Картрайта, чем он болеет, какие у них там есть семейные болезни. Ну, знаешь, под видом, что, мол, беспокоюсь там о ребенке, о наследии mm-hmm. или что-то еще. И в конечном итоге, по версии следствия, она вколола ему какой-то препарат, и он окочурился. Она продолжала переписываться с его телефона с фанатками, там, поклонницами творчества, я уж не знаю, много ли их было. И она расчленила его труп, при том, что он большой мужик, он там под 2 метра, что ли, ростом, а она, ну, такая стандартного типа сложения, она его расчленила, отдельно все части тела хранила, части желудка не удалось найти, из желудка вообще можно получить токсикологическую экспертизу, но качественную, и, походу, она этот желудок стирала в машинке.
Да, слушатели, уважаемые, качественную не в смысле кайфовую, а в смысле, что содержание, короче
да,
говоря,
да,
что было.
Да, и вещество установить, чем она его отравила. И в конечном итоге судмедэкспертам пришлось по стекловидному телу в глазу определять, чем она его отравила. Ну, то есть какой препарат был применен, потому что желудок они не нашли. Ну, в общем, она его расчленила. Несколько дней он так хранился. Ну, весь этот процесс происходил. И потом она позвонила адвокату и рассказала обо всем случившемся. Uh-huh. Скорее всего, в квартире находилась ее мать, но здесь как бы не установлено на самом деле. И я даже не помню, чем в итоге кончился судебный процесс, или она до сих пор в апелляциях сидит.
Ну, уже нет, там сроки, наверное, уже вышли все, давненько это все было. Но я полагаю, что относительно, наверное, причинения смерти, я думаю, что, может быть, ей даже и не 105-ю вменили.
Может
такое
быть,
тоже может быть. А вот в части надругательств, я думаю, что и по совокупности с основным составом ей вполне могли реальный срок-то дать, по большому счету.
Смотри, тут на какой стадии находится рассмотрение дела Кахал в ноябре 2023 года? Показания она давала в марте 2023 года.
У них еще судебное следствие идет, значит. Ну, значит, рано как бы предполагать, но удачи ей как бы в защите собственных интересов.
Ну, вообще, я считаю, ну, она там еще, знаешь, она в любом случае общалась с адвокатом до того, как это совершить.
Ну, и мало ли
Ну, она консультировалась 100%, потому что она ничего не признает, кроме надругательства над телом.
И все правильно делает.
Да. С точки зрения как бы защиты своей позиции, да. Она жаловалась на содержание в СИЗО. Она говорила, что следователи выбивают из нее показания. Она никаких показаний не давала. Они арестовали ее мать, поместили в СИЗО как возможную сообщницу, да? Они давили на Кахал как могли, а она не сдавалась. И у них, по сути, ничего нет на обвиняемую уже сейчас. Ну вот в ходе расследования, пока я за этим делом следила, ничего не было.
Ну, значит, она, если так благоприятно для нее все сложится, то вполне возможно, что она просто из СИЗО уже свободным человеком выйдет. Ну, как с судимостью, но...
Ну, с судимостью, да. Потому что вот есть этот список в телефоне, который восстановили из ее заметок.
Список касается, по большому счету, характеризует как раз-таки... что, ну, как бы, надругательство. Что да. бы такое да. сделать бы?
Ну, и вообще это косвенная улика в любом случае. Да. Мало ли, что она там писала.
Да, может, у нее там деньги кто-то... Может, она рассчитывала на то, что там долг какой-нибудь, например, ему будут выдавать, а она не будет говорить, что он погиб.
Ну, может быть.
Но или сначала как, она... пенсию, как эти, как огородники, получала бы.
Но сначала она делала вид, что он живой, и... Ее главная позиция заключалась в том, что он умер от передозировки наркотиками, а она решила от него избавиться, чтобы поклонники не узнали о его наркозависимости. Но никто из его друзей, как бы учитывая контекст, да, потому что одно дело, когда человек жив, и ты такой, нет, он не употребляет наркотики. А тут в ходе расследования уголовного дела никто из его близких и друзей, ну, как бы не подтвердил ее историю про зависимость.
Так они, возможно, ангажированы тем, что они полагают, что она сама его убила.
Ну да, тут видишь,
поэтому
такая история.
И у них позиция будет такая, что действительно их, ну, что, выгораживать потенциальную убийцу их друга. Неужели кто-то вообще в своем уме скажет, ну, не знаю, давай я тебе доверюсь. Ну, бред, короче говоря.
С другой стороны, если бы тебя честно спрашивали, употребляют вы знакомые наркотики или нет, это уже не повлияет на него, как бы, ну, вообще никак, кроме расследования дела. И ты бы знал,
нет.
что он употребляет, ты
я
бы
еще
ему
раз
сказал.
Говорю, здесь ситуация, когда свидетель в данном случае ангажирован, это, ну, друзья, знакомые.
Ну, а кто еще будет свидетелем по его наркозависимости?
Нет, я и говорю про то, что они ангажированы тем, что, как бы, в ее действиях действительно, как бы, так усматривается, что вот что-то вот как-то вот все не очень хорошо. Но прямых доказательств того, что нет. это вот именно так, как бы, нет. Поэтому, ну, возможно еще, что все, как бы, приняли одну позицию и ей следуют, и, как бы, если ты примешь обратную, ты просто на нет, как бы, снесешь все позиции других свидетелей тоже. Потому что один скажет, да, точно было, значит, было.
Угу. Ну, слушай, и я так подозреваю, что она, если она совершила убийство, то она совершила идеальное убийство, походу. И ее последующее поведение как бы подкрепило.
Ну, в целом, да, это достаточно грамотная позиция, на самом деле, я согласен. Не такая грамотная позиция, конечно, как у господина Соколова. К счастью, он, кстати говоря, по-моему, он сознавался все-таки, он это
да,
осознавал
он
вину, короче говоря, он такой содействовал следствию. Это очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, так случилось, что суд над этим человеком превратился в цирк. Вот. Предысторию, наверное, все, наверное, знают про Соколова. Суть заключается в том, что он является доцентом кафедры там, или профессором, что
доцентом.
Ли. Вот. Он там, по-моему, доктор, да, исторических
наук. По-моему, кандидат.
Или кандидат. Ну, короче, научный деятель, пишет статейки, большой
да,
молодец. Участвует в исторических реконструкциях, мутил со своей
аспиранткой.
Он с ней совместно жил. Ну, как бы, бытовое насилие, семейный конфликт закончился тем, что женщина откисла насмерть.
Да не откисла, он ее убил.
Ну, так и было. Вот. И решил он, значит, скрыть следы преступления, ее расчленил, поднабухался и закончил тем, что упал в реку-мойку вместе с рюкзаком. Его, естественно, под ручки прихватили.
Там еще знаешь, в чем была изюминка? Вам может показаться, что мы так весело и смешно об этом говорим, но мы просто с Мишей 200 раз уже эти истории между
да.
собой просто обсуждали.
Вот, Влад вот сейчас вот рассказывает и смотрит на книгу Евгения Панасенкова у меня на книжной полке.
Да. Короче, суть в том, что он выкинул, ну, какую-то часть ее тело, по-моему, руки в рюкзаке, и он в рюкзак положил недостаточно вещей, и он, короче, не тонул.
Да.
И поэтому Соколов прыгнул в мойку, ну, чтобы как-то исправить ситуацию. Он прыгнул в мойку и начал, ну, сам там болтыхаться, а пожилой мужик, он выглядит-то, ну, как обычный, ну, преподаватель, пожилой
мужчина,
преподаватель.
Мужчина, как будто бы ему лет, там, 60,
ну,
наверное.
Ну, да, да. Ну, чуть 50, больше 50, даже, 55. Я думаю.
Ну,
вот около
нет,
того.
Ну, для историка нормально.
Ну, в общем, он в таком диапазоне, пожилой просто преподаватель, и его начали вытаскивать из воды, да, вызвали спасателей, его достали, ну, у него может быть переохлаждение, его надо передать скорой, а он сидит с этим рюкзачком в обнимку. И никто сначала не понял, ну, что надо смотреть вообще, что у него в рюкзаке, потому что кажется, что человек просто упал, да, своими вещами, и вот его вытащили, чего там его досматривать. А на самом деле у него расчленённые конечности в рюкзаке.
Да. Ну, и нужно сказать, что он, так скажем, на поприще поп таком научном как бы потусил, потому что он у этого, у Дмитрия Пучкова на канале как бы выступал с историческими лекциями. Ну, вообще, в целом, это такой типичный представитель научных кругов. Вот, с нормальными публикациями как бы все окей. Но у него появился злопыхатель, или он стал злопыхателем, может, точно не могу
сказать. У них как-то взаимно.
Да. Это господин Панасенков, который, ну, так скажем, не соответствует методическим указаниям
научного мира.
Научного мира, да, и так от себя тяну, в общем, несет. И его многие за это критиковали, но вместо того, чтобы его оставить в покое и чтобы он не пользовался популярностью твоей, к сожалению, все начали только раздувать огонь, и как личное оскорбление вот Соколов как бы воспринял вот его вот эти вот книги, и у них как-то заочный такой конфликт получился. И самое ужасное было, конечно, когда Панасенков уже в судебном следствии участвовал в заседаниях. Он пришел еще со своей книгой этой и начал рассказывать про то, что там Соколов просил называть его сир. Вот. Ну, еще всякие приколы.
Я так понимаю, что его вызвали как свидетеля для того, чтобы составить личную,
именно,
ну,
так,
личностную характеристику.
Характеристику, да, для того, чтобы характеризовать как бы обвиняемого, подсудимого. Вот. Но, в общем, это превратилось, к сожалению, в цирк. Вот, на месте, наверное, судьи, ну, я не могу как бы говорить, но я бы рекомендовал бы судье, например, вообще его сразу же исключить из зала судебного заседания и руководствоваться теми доказательствами, которые были получены там в рамках следствия, там оперативно-розыскных мероприятий, а не его заслушивать, потому что он просто реально цирк устроил. Но, тем не менее, это еще сильнее подстегнуло популярность, и это уже из разряда каких-то новостей по ТВ, где историк такой-то, вроде как бы там уважаемый человек, вот такое произошло, уже, знаешь, в разряд каких-то приколов и мемов просто в интернете еще и вылилось.
Причем там были его предыдущие пассии, не жена, а вот именно девушки, с которыми он встречался, и они говорили, что он применял вот на них тоже физическое насилие, что просто градус, видимо, рос, да, его агрессии. И было странно, что их в суд, ну, не вызывают, да, чтобы составить портрет его личности как вот партнера. А Панасенкова вызвали, который вообще, ну, какие-то личные контакты у него были минимизированы. Но я так поняла, что Соколов говорил, что он был истощен эмоционально вот этими сложными отношениями с маэстро, и поэтому вот так все сложилось. Был еще забавный момент, который мы раньше с тобой обсуждали, ну, не в подкасте, что Панасенков сказал, чтобы Соколова выпустили из СИЗО, он тогда, по-моему, находился еще или в тюрьме он один день...
Нет. Он был под следствием.
Под следствием.
Да, и еще не было судебного постановления, что его нужно выпустить для того, чтобы он написал официальное извинение или там что-то такое.
И выступил, чтобы он выступил с этим официальным извинением перед Панасенковым на творческом вечере Панасенкова, который состоится в Москве, и он должен быть ведущим этого мероприятия, и тогда он как раз отобьет вот тот причиненный ущерб личности. Ну, это, конечно...
Ну, окей.
Вот такая есть история.
Ну, в общем, да. Ну, вообще, согласись, это чисто питерский вайб такой.
Да.
Вот. И для того, чтобы питерский вайб еще немножко, ну, как бы подразукрасить, значит, вам небольшая подборка, как мне показалось, наверное, героев, которые вряд ли нам попадутся уже... Да, антигероев, которые вряд ли нам попадутся на нашем творческом пути, но не упомянуть их я почему-то не мог, потому что они прямо цепляли мой глаз, тем более они питерцы, и вот этот вот расчленоград нужно как-то поддувать идею и сохранять, потому что это часть нашего культурного наследия.
Конечно.
Я считаю так. Вот. Много ли ты знаешь вообще таких прям маньяков из Питера?
Да нет, на самом деле.
Вот. Их на самом деле не очень много. Да. Они больше известны по каким-то обычным прозвищам, и они на самом деле не связаны именно с деятельностью Петербурга, что это убийца, убийство на Сенной. Там, знаешь,
ну, я знаю, что
такое?
Какой-то на Обводном канале был убийца, я не помню даже имени.
Ну, в общем, давай я нескольких назову, и которые мне больше всего приглянулись, так скажем, которые самые забавные оказались. В общем, был такой Андрей Сибиряков. Он, значит, орудовал примерно в конце 80-х, и это так называемый маньяк из Ленэнерго. Слышала про такое?
Это как Мосгаз, только из...
Да, только Ленэнерго. В общем, идея была следующая. Он всего... У него было 5 жертв, 5 убийств. Он случайные какие-то там, ну, либо по наводкам, либо по каким-то критериям, значит, стучался, представлялся сотрудником коммунальных служб. И, завидев как бы такое... возможность для совершения убийства, убийство совершал. Вот. И это было, в общем-то, освещено на самом деле и поступило, так скажем, ну, слухи шли, и была даже программа на еще советском телевидении, называлась «600 секунд».
Да, это вот советско-постсоветский какой-то продукт.
Там вот, и там как раз рассказывалась история вот о том, что вот как раз тогда и назвали вот этого вот товарища. И, в общем, он позвонил, значит, узнал о том, что его ищут, что, ну, ищет вот такого-то по таким-то признакам, объединил ли правоохранительные органы убийства в серию. Представляешь, в 88 году? Вот. И, короче говоря, он написал анонимное, значит, письмо в управление по Ленобласти с требованием заплатить ему 50 тысяч рублей и чтобы он прекратил серию.
Убивать?
Да.
О, Господи.
Как поступили правоохранители, как ты думаешь?
Нашли его по
этому
письму.
Да не, они ему сказали, конечно, давай.
А, да, да, это круто.
Короче говоря, они его схватили, но, в общем, его расстреляли в итоге. Медбрат. Этот, который Петров. Ну, это уже где-то самый, наверное, начало 2000-х, конец 90-х. В общем... Это семьянин, отец троих детей, женатый товарищ, значит, вводил жертвам инъекции различных наркотических средств, из-за этого они и погибали. Всего у него было, по-моему, 11 жертв.
Это были пожилые люди, да?
Да, доказанных. Поимка вообще просто у него такая сумасшедшая была, его там чуть ли не 1000 человек искало.
Там была супероперация вообще.
Да. В итоге, ну, его, естественно, нашли, вычислили, осудили, но что интересно, и мне как защитнику приятно, что он действительно обращался в Европейский суд по правам человека, и он получил достаточно солидную компенсацию, несмотря на пожизненный срок.
За плохое содержание, да, у него там?
Да, да. Ну, естественно, он, скорее всего, это прокурил.
Ой, черт вообще.
Но, тем не менее, такое действительно имело место быть.
Миша, у меня вопрос, пока не связанный с маньяком. Угу. А пожизненный срок могут дать за убийство скольки людей?
Слушай, тебе так никто не скажет, потому что это квалификация...
Давай примерно.
Не могу тебе сказать. Там это же средство индивидуализации. То есть, грубо говоря, смотри, есть дифференциация ответственности, есть индивидуализация. Дифференциация ответственности, что это значит? Например, есть человек убил кого-то, да? Если есть дифференцирующий признак, такой как, например, убийство двух или более лиц, угу. Или совершенной группой лиц, угу. Или там, ну, там куча-куча всяких там особо... жестоким способом, там куча-куча есть квалифицирующих признаков. Вот если ты так совершаешь, то санкции части 2, 105 статьи, там уже предусмотрена максимальная санкция. И суд при вынесении наказания, он смотрит как бы от нижнего границы до максимума. Это называется индивидуализация наказания. Mm-hmm. Индивидуализация наказания, она связана с чем? С личностью. Как бы, что, как вообще все это было в разрезе наличия, отсутствия количества даже квалифицирующих mm-hmm. признаков. То есть все это имеет смысл. Бывает ведь такое, что, ну, давай так, убийство сестер Харчатурян mm-hmm. это квалифицированное убийство, за которое можно дать
пожизненный
вышку.
Срок, потому что, типа, по сковору?
Потому что это группа лиц.
Mm-hmm.
Вот чисто, ну, как бы в разрезе дифференциации. Но суд при вынесении решений, рассматривая вот в порядке индивидуализации наказания, понимает, что степень общественной опасности содеянным, ну, ясно, что ниже, чем, ну, там, скинхеды забили какого-нибудь человека все вместе ногами. Это совершенно два разных преступления. И понятно, что ответственность будет совершенно разная. Поэтому все, сколько человек, тебе никто никогда не скажет.
Я просто задумалась об этом вопросе в связи с одним из последних, ну, наверное, на момент выпуска это будет уже глубоко где-то в ленте, с выпуском Саши Сулим. И там история про маньяка, которого приговорили не к пожизненному сроку. И он вышел на свободу.
Ну, такое может быть чисто теоретически, почему нет?
Ну да, но в целом, то есть в России могут дать пожизненный срок даже за убийство одного человека,
одного
если...
Нет, одного нет, нет, точно. Нет, одного, если куча других квалифицирующих признаков, да. Да, с частью второй, да. Да, такое теоретически, ну, может быть. Но поняла. Это надо постараться.
Это надо быть прямо экстрамразью, совершить это все максимально ужасно в группе лиц.
Ну, собрать, как это, фулл сет из квалифицирующих признаков, да, наверное, да, там... Ну, в общем, был такой еще, мне приглянулся, значит, Павел Шувалов. Это прозвище у него было «Маньяк из Невского лесопарка». Короче говоря, это был, он, видимо, напитался энергией
вот этого... Невского лесопарка?
Нет, ростовского вот этого вот...
Из Ростова переехал?
Нет, он просто угорал по чулкам, вот, и он, по-моему, сотрудником был, сейчас тебе скажу...
Метрополитена,
нет? Да, он был в метро Дубенко работал, вот, и, в общем, он угорал по чулочкам, по всем остальным, в общем, 5 убийств. Женщин он убил, насиловал, в общем, очень
там,
такой...
Там, по-моему, девочки и женщины, да?
Да.
Да, я смотрела про него «Криминальную Россию», по-моему.
Продолжая историю питерских людоедов, в общем, был такой Ильшат Кузиков. Значит, он чем занимался вообще? Он был большой любитель отведать бомжей. Ну, то есть он приглашал к себе домой, значит, лиц с, так скажем, с низкой социальной ответственностью.
Он точно не был поваром?
Вот, не, он потому что там, как сказать... Он такой, знаешь, как Эд Гин, короче говоря, был. У него погоняло, повара не было.
А, это Егор Комаров, который... Да.
Ну, в общем, смысл в том, что... Что мне понравилось, как бы, и вообще привлекло.
Что ты заинтересовало.
Да, что меня заинтересовало. Это, да, он там и ел людей, и что только не делал, короче, и супы варил. Но, в общем, смысл в том, что он объяснял мотив совершения преступления не его какой-то, знаешь, как бы...
Потребностью
или какой-то такой манией, чем-то таким, да, психической девиацией, а он в основном апеллировал к тому, что у него очень маленькая зарплата и вообще очень тяжело жить, вот, а мясо поесть, типа, очень сильно хочется.
Серьезно? Вот она, бедность в России, посмотрите.
Вот, но он действительно впоследствии был признан
невменяемым,
да. Но он после, он уже погиб, вот, но тем не менее, как бы, жертв у него было на самом деле предостаточно. Но из-за того, что это в основном все было, были люмпины, маргиналы, приезжие в Питер, вот, то, естественно, определить конкретное количество жертв было просто невозможно. Ну, но в квартире на него было... Ну, следов преступлений очень много.
Слушай, если он был невменяемым, то, возможно, и правда, ему просто мясо хотелось, а денег не было. А тут всякие бездомные, вот, видимо, такая логика. Нет, когда речь идет о невменяемости, всегда жалко, ну, как бы и потерпевших, да, жертв, и самого убийцу, потому что он, ну, не отдает себе отчет, очевидно.
Был еще непростой человек, тоже мне тоже заинтересовала короткая история, знаешь, такая, как у Хемингуэя, такая же короткая.
Ботины шкиненышные.
Да, вот, это, значит, Эдуард Шмяков. У него было погоняло, по-моему, курортный убийца или что-то такое, или курортный что, маньяк.
В Финском заливе, что ли, орудовал?
Ну, типа того. Он большой был любитель пригласить женщин куда-нибудь потусить.
В Комарово.
Типа того, да, где-нибудь за городом повеселиться, где-нибудь к воде. А, вот, я вспомнил почему. Потому что он большой любитель совершать преступления у воды.
Угу.
По одной простой причине. Ну, он там обезглавливал их, там, короче говоря, жуть творил полную. И следы не прятал. То есть он совершал убийство,
оставлялся
там,
на месте, расчленял просто.
И просто уматывал, да. А, как сам он говорил, ну, уже на следствии, он был, кстати говоря, тоже на принудительное лечение отправлен, то есть он, ну, психопат. А, он говорил, что глаза в воде его заставляли так совершать преступление, чтобы он стал сверхчеловеком. Но на самом деле его достаточно прилично искали, его, по-моему, года два искали. У него там 10 жертв.
Ницше в библиотеке, да, читал?
Ну, типа того. Но, короче говоря, сдала его мама. Вот, потому что он решил наконец-то взять с собой сувенир и ручку взял, в общем, с собой домой и бросил в холодильник.
Ручку, в смысле руку?
Ну, руку, да. Женскую ручку.
И он просто принес домой,
он
да?
Он ее просто принес домой, да. А мама заметила, видела. Сразу же полицию вызвала. Да.
Очень
ну,
ответственная женщина.
Это хорошо, да.
Да, да, это ее с положительной только стороны характеризует.
Был такой тоже необычный сюжет. Вот, я его отдельно тоже находил. Это Игорь Чернат. Как-то злой дух Куковьяри. Ну,
что?
Так называлась просто статья, в которой описывалось, ну, вот эти вот события. Uh-huh. В общем, смысл в следующем. Он в Ленинградской области проходил срочную службу, и его жертвами становились женщины, которые приезжали в эту часть, ну, к его сослуживцам.
Он убивал девушек своих сослуживцев там, ну, или дам сердце.
Да, ну, то есть мать там, по-моему, одного, там, три девушки, по-моему, как-то так.
Вот он черт.
Вот. Как-то так. Ну, в итоге это поскольку конец, по-моему, 80-х был, вот, то его приговорили к расстрелу.
А,
в общем,
то есть дом моратория.
Да. Такой вот интересный.
Он прям
был
на территории воинских частей, что ли?
Ну, типа, ну, не, он такой же срочник, но, видимо, он как-то выслеживал, в общем, и, не отходя от кассы, в общем-то, заканчивал свои дела.
Да, вот этот персонаж, я знаю.
Это последнее, да. Вот. Ну, и напоследок, да, мы вам оставим, значит, Татьяну Самсонову. Как-то старушка-потрошительница, знаешь про
да,
нее?
Да, старушка в батлоне. Тамару Самсонову задержали по подозрению в убийстве подруги. Ее арестовали в 2015 году, при том, что если с подругой все было очевидно, она ее расчленила и пыталась избавиться от останков, умысел был довольно корыстный. Она жила в квартире своей подруги, да, попросила соцработницу там переселите меня, мол, мы будем так хорошо вместе жить, а мне в квартире надо ремонт проводить. И, наверное, Татьяна Самсонова просто решила, что если ее подруга умрет, она останется навсегда в этой уютной отремонтированной квартире. Она, по-моему, ее отравила, таблетки ей подсунула в салат, вот, и она скончалась, а после она расчленила труп. Но Татьяна Самсонова интересна не этим фактом. Ее подозревали в серии преступлений. Ну, во-первых, у нее при загадочных обстоятельствах исчез муж в 2000 году, и она сдавала комнату в своей квартире всяким разным приезжим, и по версии, как бы, журналистов, наверное, скорее, она избавилась таким образом от нескольких, ну, квартира съемщиков, комната съемщиков, но никаких подтверждений, реальных улик этому не нашлось. Она вела странные дневники, в которых описывала там и про убийство, и не про убийство, и все это было на каких-то разных языках, шифрами, в общем, то есть такая мутная история, и непонятно реально, были ли другие убийства в ее жизни. Но вот Валентина Уланова, 79-летняя женщина, которая согласилась ее приютить, она точно была убита Самсоновой. Но я не помню, если честно, что... А, принудительное лечение, вот. В общем, Самсонову в итоге отправили на принудительное лечение, она находится, ну, либо уже умерла, кстати, сколько ей там лет.
Уже прилично.
Много миллионов, я думаю, может, уже и скончалась. Но, в общем, ее отправили на принудительное лечение. Про Самсонову миф очень сильно раздут, потому что когда ты только начинаешь что-то про нее узнавать или там смотреть ролики, там все много убийств, старушка,
ну,
старушка,
так всегда, да.
Расчленительница. Вот. Ну и да, соседи долгое время отмечали ее неадекватное поведение. Ну, то есть, скорее всего, у нее была, ну, деменция, либо Альцгеймер, ну, в общем, разные вариации деменции, что она выходила там голой в подъезд, сидела на подоконнике на первом этаже и загорала обнаженной.
Так она, может, это, как ее?
Нудистка?
Нет, как же, из «Мастера Маргариты»-то. Маргарита, может, она?
Потом она что-то там людям в почтовые ящики пихала, соседей обвиняла там во всех грехах, выходила на улицу ночью. ночью. Там, ну, как днем, в смысле, что она меняла день с ночью. И поэтому соседи долгое время жаловались на нее, чтобы соцработники, медицинские работники приняли какие-то меры. Ну, очевидно, что ей нужно было лечение. Угу. Но ничего не подействовало, пока она не убила бедную Валентину Уланову.
Вот. Ну, в общем, как-то так. Вот вам небольшой дайджест, как бы самостоятельных выпусков просто про этих товарищей вряд ли сделаем, потому что материалов не очень много.
И художественных фильмов.
Да, и художественных фильмов, к сожалению, не очень как бы как-то вот так вот вышло. Но, тем не менее, для того, чтобы романтизировать как-то, да, вот это вот, что это необычный такой регион, вот. Ну, подводя итоги, нужно что сказать, что несмотря на то, что самое такое известное, наверное, да, места вот как бы как это, эпицентр вот этого маньячного ремесла, это, значит, Ленинградская область, Санкт-Петербург и вот этот Ростовский треугольник смерти, вот, несмотря на это, статистика показывает абсолютно обратный
другие
результат.
Цифры.
По-моему, даже Ростов, по-моему, менее криминальный, чем Петербург, если я не ошибаюсь. Я, наверное, соврал, потому что я смотрел, просто обобщенную статистику по разным годам, возможно, где-то выпало, я вот сейчас вот смотрел уже так, ну, так скажем, в среднем. Ну, они там соревнуются где-то на дне безопасных городов, на получается, дне. Да. То есть, ну, не самое опасное, но нужно понимать, да, что все равно эта статистика очень условная, потому что есть города, где просто жителей не очень много и преступлений в целом не очень много, и поэтому как будто бы кажется, что он такой как бы благополучный, но совершается одно-два убийства, и он уже в топе, угу. Потому что просто, ну, количество
статистика,
населения,
да.
Поэтому, как говорил наш преподаватель один по статистике, по юридической, он говорил, что есть четыре степени правдивости по критерию правдивости информации. Первое — это правда, дальше идет ложь, а дальше идет прогноз погоды и дальше юридическая статистика. Да.
Блин, очень прикольный предмет. Юридическая статистика.
Да. Ну вот. Ну и давай так уж в завершение. Самыми неспокойными какими регионами у нас являются?
Давай. Давай, мочи. Республика Коми.
Республика Коми просто... Да.
На каком она месте?
Практически почти на первом. Ну, там, на самом деле, я обобщенную статистику смотрел, но по большому счету это Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Коми. Ну, чуть-чуть дальше обычно от них отстают всякие Приморский край и Камчатка, короче говоря. Mm-hmm. Но это связано просто с маргинализацией как бы населения и низким просто как бы низкой плотностью, в общем-то.
Да.
Вот, как-то так. Поэтому, если уж вы хотите... как бы острых ощущений настоящих, едьте на Камчатку. Вот там вот вероятность того, что вас действительно, вы станете жертвой преступления насильственного, достаточно высокая.
Мне кажется, в Коми еще есть ситуация, связанная с колониями.
Ну да, безусловно.
Потому что, по-моему, на территории Печоры работали 9 исправительных учреждений, 9 колоний.
Да, не забывайте, что если, извиняюсь, что перебиваю тебя, но не забывай, что если на территории колонии совершается преступление, то это преступление считается совершенным в этом
городе.
Регионе.
И сейчас, по-моему, только одна зона осталась, угу. Ну, в Печоре, я не про Коми говорю. И люди, бывшие сидельцы, зачастую остаются в регионе, где они отбывают наказание, когда им некуда ехать, да, и родные там от них либо угу. отказались, либо родных нет, что увеличивает, как бы, уровень преступности в целом. Плюс, я думаю, для российского севера характерна алкоголизация, к сожалению, и это связано, ну, может, с нехваткой работы, может, с нехваткой досуга, я уж не знаю с чем, но уровень потребления алкоголя, мне кажется, чем дальше от столицы, тем он выше, на самом деле.
Угу.
Вот как-то так.
Ну что, друзья, я думаю, что наш такой как-то разговорный и ни о чем выпуск закончился. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось, вы на нас не обижены, что мы не рассмотрели какой-то фильм или конкретного убийцу, хотя мы даже нескольких сегодня, да, осветили.
Ну, это же спешл. Мы хотим, ну, сделать спешлы равномерно по сезону, как бы 3 штуки равномерно по сезону.
Вот. Ну, в общем, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, сердечко в Яндексе, ставьте звездочку в Apple подкастах, Подписывайтесь.
Пять, да. не одну звездочку, пожалуйста.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Если вы зажиточный житель Санкт-Петербурга или выходец из треугольника смерти Ростова-на-Дону, то обязательно подписывайтесь на наш Бусти. Вот, там чуть-чуть пораньше выходят выпуски, буквально на несколько дней. Для вас будет доступен дополнительный, значит, отдельный телеграм-канал, где вы можете нам в ультимативной форме посоветовать о чем-то сделать выпуск, и мы будем вынуждены это сделать.
Еще можно проголосовать. Что да. Вы хотите послушать первым, а что вторым, и заставить Мишу писать про убить цветочной луны раньше, чем про снова пацана.
Да, это вам может казаться, что это, типа, ну, два выпуска уже готовы, какой первый? Нет, это первый, над которым мне потеть придется. Вот, поэтому вы оказываете влияние таким образом на мою жизнь. Вот. Ну что, встретимся на следующей неделе. На следующей неделе, кстати говоря, у нас настоящий опять убийца.
Серийный маньяк. Да.
С фильмом. И с фильмом, кстати говоря, ну, мне не очень понравился, но фильм с большим рейтингом, поэтому я думаю, что вам понравится.
Он неплохой, просто он такой, ну, тухловатый.
Да, с актрисой, которая мне не нравится, но нравится многим.
И мне нравится.
Вот, поэтому увидимся через неделю. Всего хорошего. Удачной вам недели.
Да, спасибо большое за прослушивание. Любим, обнимаем, целуем. Пока-пока.